8 февраля в Москве скончался журналист, кино- и телекритик, кинодраматург Сергей Александрович Муратов. Про него все говорили: человек, который изобрел КВН. Известнейший и мудрейший, Сергей Муратов всегда умел размышлять на самые животрепещущие темы современности. В эфире «Свободы» он, например, выступал в дни путча 91-го года, объяснял природу конформизма советского телевидения, сатирически называл центральное телевидение самым независимым в мире, независимым от телезрителей, от фактов и от общества. Сегодня, вспоминая Сергея Муратова, мы предлагаем вниманию слушателей программу 2004 года «КВН без границ», которую подготовил в Нью-Йорке Александр Генис.
Снова будем ждать мы, будем ждать мы с нетерпением встречи. Это значит юмор. Значит, юмор не опустит флаг. Это значит будет. Значит, будет долгожданный вечер. Вечер.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «КВН без границ».
Начинаем КВН. Для чего?
КВН – моя самая давняя любовь. Я всегда был капитаном в пионерском лагере, в школе, в университете, даже в пожарной охране. Но еще больше я любил не играть, а смотреть КВН по телевизору. Я до сих пор глубоко уверен, что это самое успешное изобретение в истории советского телевидения. Футбол все-таки существовал и раньше, а КВН родился и живет на голубом экране. Соавтором этого телешедевра была эпоха. Клуб веселых и находчивых, состязания в остроумии студенческой молодежи, был плодом и результатом нашей первой оттепели. В телевизионном КВН тиражировались все достоинства и недостатки общественной жизни тех лет. За недолгое время, когда эту самую жизнь разрешили, она с радостью неофита организовывалась в молодежное кафе, в чтение стихового памятника Маяковскому, в отчаянную войну физиков с лириками и еще сотни других опьяняющих свободой затей. Из них КВН был самый могучий уже в силу своей массовости и самый любимый. КВН был смешным. А в то время юмор во всех его проявлениях ощущался естественной реакцией на временное прекращение культурного террора. Литература тогда была сатирической, герои иронические и даже «Комсомольская правда» со смешинкой. Ничего особо антисоветского в КВН понятно не было, но смех всегда вызов власти. Молодые люди, беззаботно резвившиеся на сцене, что такое брак по-итальянски, это макароны из кукурузы, наполняли душу зрителя диссидентским сочувствием. Поэтому и любовь к КВН была фантастической. Ему подражали все, от академиков до пограничников. И никогда, пожалуй, советский телеэкран не разносил столько здоровых эмоций. К сожалению, первый КВН скоро выродился. К 70-м, когда время шуток кончилось и советское телевидение стало отдавать лучшее время экрану социалистического соревнования, с КВН было покончено. Ренессанс КВН, начавшийся в 86-м, был закономерным явлением. Перестройка, которая тогда еще не догадывалась, куда ее заведет история, считала себя старшей сестрой оттепели. Поэтому на первых порах она копировала предыдущие формы жизни. Куда более удивительно, что КВН пережил падение режима, продолжая свое веселое существование уже в постсоветском пространстве. КВН, соединивший в себе не только традиционную викторину, театральный капустник и молодежную самодеятельность, был еще и прообразом реального телевидения, о котором тогда, понятно, никто не слышал. Зритель наблюдал за тем, как на его глазах рождался юмор. Свободный дух импровизации был созвучен оттепельной поре. Однако оказалось, что он не только успешно сочетался с той эпохой, но и удачно рифмуется с этой. Так или иначе, КВН – феномен уникальный. Чуть ли не единственный артефакт советской эпохи, причем в самом ее специфическом проявлении, он пережил крах режима, распуск империи и, что самое поразительное, сумел прижиться и расцвести в российской диаспоре, в Израиле, Западной Европе и, конечно, в Америке. Только что в Нью-Йорке отмечался юбилей – десятилетие русско-американского КВН. На это событие приехал почетный московский гость, профессор МГУ Сергей Муратов. В истории КВН он легендарная личность. Муратов придумал КВН. Я воспользовался встречей с Сергеем Муратовым, чтобы расспросить о КВН и его отца-основателя.
Простите, Сергей, за неоригинальность, но да. Я хочу начать сначала. Как родилась идея КВН?
Вы знаете, довольно часто я слышу этот вопрос и всегда отвечаю, что КВН возник, потому что он просто не мог не возникнуть.
И все-таки?
Потому это было время шестидесятников. Это было время шестидесятников. И я как задним числом, пытаясь восстановить это время, уже сформулировал то, что у нас жило, но тогда мы об этом как бы не говорили. Ощущение было такое, какое огромное количество наших ровесников, молодых людей вокруг нас, безумно талантливы и сами не знают о том, насколько они талантливы. И почему бы нам не придумать, нам, я имею в виду, вообще фактически троих первых авторов. Просто я отличался от них тем, что я в то время уже работал на телевидении. Это была не просто какая-то идея, а идея, готовая воплотиться в жизнь. Так вот, как бы нам придумать такую, дать возможность проявить вот эти свои способности и не только убедить в этом окружающих, но и самих себя.
А вы помните, как возникло конкретно, вот как это произошло?
Могу, но это наш разговор уйдет далеко, потому что начинать надо с 57-го года, когда я уже пришел и работал на телевидении, и когда в 57-м году должен был происходить, то есть вначале мы это знали, будет происходить Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Конечно, прекрасно.
И однажды, и в 56-м году я на Комсомольском собрании встал с недоумением, сказал, как же так, у нас через год будет Всемирный фестиваль, а для нас это вообще-то Сталин-то не так давно умер. Всемирный фестиваль в Москве. А у нас даже молодежной редакции нет на центральном телевидении. Ну и, естественно, меня инициатива наказуема. Я стал единственным представителем этой самой редакции. Не имея ни стола, ни стула, вообще ничего, авторов принимал на подоконнике и так далее. И вот тогда, значит, и одновременно вот из этой идеи каким-то образом сколыхнуть эфир, каким-то образом прыснуть в него какую-то такую свежую струю, вот родилась сначала. Это была идея одного моего приятеля, чешского, не идея, а рассказ. Чешского режиссера Станислава Стернада, который у себя там в Чехословакии вел такую телевизионную игру с участием зрителей, и она у них называлась ГГГ. Гадай, гадай, гадающий. Просто идея того, что может быть телевизионная игра не для зрителей по ту сторону, а для тех, которые реально в ней участвуют, но она впервые просто на нашем телевидении возникла. А почему мы не можем этого сделать?
Сергей, откуда взялась аббревиатура знаменитая?
А вот аббревиатура возникла так. Редактор молодежной редакции Лена Гальперина, она обратилась к нам с той же просьбой, что, ребята, время какое-то такое, а на телевидении очень скучно, нельзя ли сделать что-нибудь такое интересное, вроде того, что вы делали 4 года тому назад? Она скажет, 4 года тому назад это была безумно популярная передача, и безумным она кончилась грандиозным скандалом со специальным постановлением ЦК КПСС закрытым, которое впервые было опубликовано лет 10 тому назад в нашей прессе. И вот через 4 года возникает снова редакция молодежная. И ко мне обращается редактор. Слушай, Сергей, нельзя ли что-нибудь сделать эдакое вроде вашего ВВВ? На что я ей говорю, Лена, ты забыла, чем кончаются такие передачи? А она мне отвечает, ничего я не забыла, просто я всю ответственность беру на себя. Я собираю тех же авторов, то есть двоих своих друзей, Алика Акселерода и Мишу Яковлева. И в течение месяца мы придумаем совершенно новую передачу, никаких аналогов она не имела. И в ночь, перед тем, как отдать этот сценарий, мы вдруг соображаем, ну подождите, название же нужно для передачи. И тут одному из нас приходит в голову идея. А давайте назовем ее КВН. А дело в том, что КВН в то время был самый популярный телевизор.
По-моему, единственный был, я прекрасно помню.
Нет, он уже был тогда не единственным.
Да, я прекрасно помню, да. Что экран у него был размером с почтовую открытку.
Ну, совершенно верно, почтовую открытку. Это было вообще, вначале называлось КВН-49, потому что первая продажа массовая началась в 49-м году. Он был почти чуть ли не в каждом доме, хотя уже появились темпы, там какие-то другие марки. Да, еще перед ним ставили такую линзу, которую наполняли глицерином или водой. И вот так вот. Так, а КВН, почему он назывался КВН? А по первым буквам его изобретателей. Там Константинов, я же не помню, как их фамилии. Значит, давайте просто переформулируем, расшифруем заново это название.
То есть с самого начала телевидение было встроено в КВН. Какую жанровую роль сыграло телевидение в судьбе КВН?
Вы знаете, когда-то в первые годы Леонид Лиходеев, он в одной из дискуссий заметил, что вот вдруг образовался этот КВН, для которого, собственно, и рождено телевидение. С научной точки зрения очень трудно сказать в жанровом отношении. Ну, можно сказать, что это прообраз, скажем, интерактивного телевидения. В какой-то степени прообраз ток-шоу, потому что ток-шоу – это тот жанр, где участие в действии, так сказать, отводится и самим зрителям, а не только профессиональным журналистам.
Как вы объясняете, что произошло, почему такой взрыв?
А потому что это отвечало духу времени. Именно, не случайно я же назвал время 60-х. И вот та атмосфера и те шутки, которыми они все мы обменивались, которые там, вот это было, вот это вот воспоминание у меня сохранилось, и оно как бы оставалось в этой самой передаче. Что вот больше, дух этой передачи.
Что вам больше всего нравилось в раннем КВН? О каких его достоинствах вы больше всего жалеете? Что исчезло?
Прежде всего, дух импровизации. Ведь вначале все сценарии, там вообще ничего подготовленного не было. Участники команд, которые выходили, они не знали, что будет происходить. Собственно, они впоследствии знали только правила игры. А правила игры возникали постепенно. На первой передаче, скажем, был уже конкурс капитанов, а где-то на четвертой передаче родилась разминка. А где-то на седьмой команде возникло домашнее задание. Со временем КВН начал превращаться постепенно в сплошное домашнее задание. То есть скорее все придумывалось театр, заранее, а выдавалось за экспромт.
То есть скорее театр, чем капустник, да?
Причем, вы понимаете, какая история? Дело не в том, что театр. Театр, да. Вообще у авторов была идея развития КВН помимо той структуры, которая уже родилась. Мы думали, что возможно еще три разных направления этой передачи. Одна из которых была ТВН, театр веселых и находчивых. Потому что сам по себе театр может быть совершенно прекрасным. Тем более, если заранее... Это какая-то синяя блуза вспоминается вообще. Это направление. А потом было направление эрудиции, чистой эрудиции. Было направление публицистичности. Разные направления. Но все это было, оказалось неосуществимым после того, как телевидение рассталось, во-первых, с тремя создателями. Дело в том, что где-то первые три года мы писали втроем эти сценарии, и один из нас был ведущим в течение года примерно, Алик Аксельрот, и Светлана Жильцова. А вы понимаете, что когда автор, ну, что он прекрасно знает свой собственный текст, а кроме того, он был безумно талантливым человеком, импровизатором, по профессии он был реаниматором, он закончил медицинский институт и был реаниматором. Вдруг у него в зале спрашивают, а что общего, собственно, между реанимацией и КВНом? Он совершенно не задумываясь бросил в зал оживление в зале. На что, естественно, зал ответил очередным оживлением. Вот эта атмосфера, эта импровизационность, обиднее всего, что это постепенно начало уходить. Вообще, КВН ведь на чем, в частности, кончился? Тоже на импровизации, когда раздалась эта самая шутка у команды КВН о том, что сначала завизируй, потом импровизируй. Это было в 1972 году, после чего КВН импровизировала фактически вся страна 14 лет, пока не возникла новая КВН. Вообще, очень трудно вообще сопоставлять сегодняшний и вчерашний КВН, потому что надо сопоставлять одновременно ту аудиторию, то время, тот КВН. Сегодняшней аудитории, сегодняшним временем и сегодняшним КВНом. Вы понимаете, тот КВН, он занимал не вообще фигурально первые места, а первое место среди всех абсолютно программ, включая игровое кино, которое на телевидении всех стран занимает вообще самое популярное. Он опережал это, хотя в то время были такие социологические исследования довольно примитивные, но это всем было ясно. Сегодняшний КВН, он сохраняется где-то в первой десятке, во второй половине этой десятки. Но это все-таки, вы понимаете, в чем дело? Ну, тут у меня субъективное, конечно, впечатление. Мне сегодняшний КВН представляется немножко вот как, знаете, такое, берете янтарь, а там внутри муха. Вот она абсолютно реальная. Она абсолютно как живая, только она не живая, она не летает. Вот мне не хватает вот этого полета, который я ощущал тогда. Хотя все остальное... Те же самые правила. Оказалось, что закрепив вот эту всю структуру, которая возникла примерно в течение первых там 10 передач, мы предложили то, что сегодня называется модульный сценарий. То есть сценарий серийного цикла, в котором по одним и тем же правилам, как ну, в игре футбол. Один участников там и так далее.
Мы все знаем. Он назывался да. Интеллектуальным футболом.
Кстати, он и не фигуральным, я в городе Горьком он так и назывался. Интеллектуальный хоккей, правда. Но неважно. То есть правила игры, а все разнообразие идет внутри. И это тоже хорошо. И такой сценарий имеет право, и не только имеет право, а сегодня просто он типовой сценарий. Очень хорошо, что это сохранилось. Плохо, что все остальные мотивы, которые идеи, которые были у нас, они как бы, ну, в общем, они не были реализованы.
Начинаем КВН. Для чего? Для чего? Чтоб не осталось в стороне никого, никого. Пусть решит как-то проблемы, не решит всех проблем.
Вы слушаете передачу Александра Гениса «КВН без границ».
Сергей, из КВН вышло немало знаменитых людей, не так ли?
Очень много, и я не стану их перечислять, их слишком много.
Почему вышли из КВН? Почему появились знаменитости, которые занимались...
Да потому что самим собой можно было быть в КВН. Потому что там вы приходили и проявляли себя. И у вас не было никаких нормативов, никакого протокола, ничего того, что... шло, в общем, от идеи пропагандистского телевидения в наше время. И вдруг появлялся живой человек, который вел себя так, как он себя видел. Ведь несопоставимо популярных тогдашних капитанов и сегодняшних. Ведь это же были, вы понимаете, шутки, это становились некоторые из них шутками месяца, а некоторые из капитанов просто, так сказать, персонажами года. Там Харечко, Гусман, Хаид, Радзиевский тот же самый, да?
Радзиевский, я не знаю, самого популярного капитана КВН, я читал на интернете, он признан самым популярным. И он, мой отец был его преподавателем, он был студентом моего отца. Юра рассказывал, что приехал в Америку, он обнаружил кровное родство КВН и бизнеса. И Радзиевский стал миллионером. Оба этих занятия требуют одинаковых качеств, говорил он, артистизма и находчивости. Что вы думаете по этому поводу, связи между КВНом и бизнесом?
Ну, чтобы что-то думать, надо было быть бизнесменом, наверное. Я действительно, изобретательность и находчивость, очевидно, это есть необходимые качества для бизнесмена. Это же творческая сторона.
Как вы думаете, Сергей, что помогло советской игре выжить в постсоветскую эпоху?
То есть реанимированный КВН, вы имеете в виду, или что?
КВН – это такой советский артефакт. И вот, тем не менее, он существует сегодня. Почему это произошло? Уникальный случай.
Ну, подождите, а почему вообще существует сегодня?
Не знаю. Это вопрос не для меня.
Ну, так это же сегодня это же возникло оттуда в итоге.
Но очень мало советского прошлого сегодня существует. Вас не удивляет этот факт?
Честно говоря, не очень.
Хорошо.
У меня такое ощущение, что это, что сегодняшняя жизнь где-то созревала внутри. Ну, вот как это там сквозь асфальт ростки пробиваются, да? Конечно, с одной стороны, возникает такая идея, так не надо ли больше асфальта, чтобы было больше ростков, да? Но с другой, действительно, вы понимаете, почему это относится, это не имеет отношения к нашему разговору, это относится к культуре и просвещению на телевидении. Ведь было пропагандистское телевидение, но одновременно была и культура на телевидении, чего сегодня совершенно нет. Или почти нет, за исключением канала «Культура». Это нас уйдет в сторону.
Да, таких в сторону, хотя канал «Культура» тоже будет. Скажите, но мне кажется, что КВН процветал прежде всего от того, что он топтался на границе дозволенного. Все это была игра с властью. Как с этим теперь? Где КВН находит рискованную остроту?
Я не знаю, по-моему, не находит. Вы меня спрашивали, что жаль, что ушло. Ушла не только импровизация, ушла публицистичность. В то время была, как это ни странно, в эту самую тоталитарную эпоху. Но тем не менее... Ведь даже газета «Правда», когда публиковала какие-то разгромные материалы, то считалось необходимо на них реагировать, да? Казалось бы, никакого отношения к газете «Правда» не имеет такая игра, как КВН. Тем не менее, в студии присылали письма из министерств, из заводов, я не знаю откуда, где как бы докладывали о том, что сделано после того, как было высмеяно то или иное обстоятельство. Это поразительно, но это было так.
Это ушло?
По-моему, да. Это не только из КВН.
Как вы представляете себе, почему произошел такой поразительный факт, как КВН за границей, КВН российской
дети? А вот это очень интересно. Вот я как раз когда меня пригласили, мне очень было интересно увидеть, а как же играет в КВН в Америке, да? Я понимал, что это должно быть интересно, неплохо, по крайней мере. Но я не ожидал того, что я увидел, потому что это оказалось намного. Просто в какой-то степени меня даже поразило. Причем даже не только уровень текстов, иногда просто очень высокий уровень. И даже уровень исполнения, который в ряде случаев, ну, просто поразительные были примеры. Меня больше всего поразила атмосфера, которая происходила. Вот эта атмосфера... какого-то чувства, какой-то какое-то объединение. Вот мы все вместе. И я так понимаю, я же как бы оттуда, из Москвы за этим слежу. Вот такое ощущение, что я не знаю, как это назвать, землячество, что русскоязычное, как это, что мы, нас что-то объединяет. Это не просто ностальгия. Это еще что мы как мы что-то такое единое, не агрессивно в противовес, но сами, но самостоятельное по сравнению со всей страной, в которой мы находимся. И это мне позволило в какой-то мере понять, что и тогда, в то время, в 60-е годы, 70-е уже в КВН фактически не существовало, тоже было вот это чувство, что мы не такие, как мы. Вот у нас есть свое собственное. Кстати, что потеряно? Вот я еще раз хочу, что вот больше всего самое обидное из того, что было потеряно. Ведь не случайно слово «клуб» на первом месте. Клуб веселых и находчивых. Вот это вот ощущение. Клубность. И мы сами в этом виноваты. Вы понимаете, вот на этих встречах с капитанами, с авторами и так далее, было вот это ощущение вот этого единства, такой типа что-то вроде духовного братства. Но телевидению, значит, ему духовное братство, делает передачу, у него конвейер. И вот это вот различие между передачей и клубом, оно в конце концов начало все более выявляться, и оказалось во главе, так сказать, это же телевидение нужно зрелище ради зрелища. А мы-то все это, когда мы говорили о талантливых людях вокруг нас, ощущали, мы же совершенно не зрелище ради зрелища. И поэтому и потеря, вы понимаете, когда никто острее ставится в главу, никто умнее. А кто смешнее, скажем, то это совершенно другая. Это уже не КВН. То есть это может быть и под знаком КВН, но это нечто другое.
В эмиграции этот клубный дух сохранился.
Да, я считаю, что он сохранился. Он напомнил мне вот тот дух, который был тогда. Вот это вот самое главное из того, что я ощутил во время этой встречи. Да, вот когда возник этот инкубатор талантов, то мы никак не ожидали, что он окажется столь долгоиграющим, что передача окажется, переживет даже двух из своих создателей. Есть подозрение, что она переживет и третьего создателя, и будет все продолжать жить. И когда мне задают вопросы, ну, все-таки, сколько еще, по-вашему, будет жить КВН, я вспоминаю, знаете, есть такой анекдот о том, как тяжело больной человек приходит в сознание, наконец, после тяжелой операции, и таким слабым голосом видит белый халат врача и спрашивает: «Доктор, я буду жить?» А доктор ковыряет зубочисткой, значит, это самое, и роняет: «А смысл?» Так вот, КВН, на мой взгляд, будет жить, пока в КВНе будет оставаться смысл.
Вы слушали передачу Александра Гиннесса «КВН без границ».
Никого пусть не решит нам все проблемы, не решит всех проблем, но станет радостью всем, веселее.
Вы слушали программу 2004 года, которую мы повторяли в связи с кончиной 8 февраля Сергея Александровича Муратова.
Здравствуйте, в эфире программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинник. При всей своей злодейской изощренности вождь большевиков Владимир Ленин был иногда очень проницателен. Это ему молва приписывает фразу: «Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим». Ленин был циничен и поэтому хорошо знал, как сыграть на струнах алчности своих политических соперников. Художник и литератор Юрий Анненков писал, что в 1924 году видел в институте Ленина запись следующих слов вождя мирового пролетариата: Капиталисты всего мира и их правительство в погоне за завоеванием советского рынка откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистической партии в их странах и восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных атак против наших противников. Иначе говоря, они будут трудиться по подготовке их собственного самоубийства. Как в воду глядел, западные демократии весь 20 век оказывали самоубийственную поддержку советскому коммунистическому режиму. И не только советскому, и не только в 20 веке. Последний тому пример – соглашение о продаже России французских вертолетоносцев класса «Мистраль». Соглашение было подписано в 2011 году, то есть уже после российской агрессии в Грузии, после начала истеричной кампании об угрозах приближения НАТО к российским границам, после очевидной смены политического курса с демократии на авторитаризм. Поставки современных вооружений нестабильным политическим режимам вообще дело опасное. А уж военное сотрудничество с режимом, откровенно декларирующим антидемократические цели, и вовсе выходит за рамки здравого смысла.